Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброго ранку, селям алейкум, здравствуйте. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. Коротко о главном. В Крыму проходят обыски в домах сотрудников телеканала АТР. В Санкт-Петербург привезли останки погибших в авиакатастрофе. Сейчас об этих и других событиях подробно. Сегодня утром в Крыму в домах журналистки Лилии Буджуровой, экс-директора АТР Эльзары Ислямовой и отца владельца АТР Эдема Ислямова начались обыски. Владелец АТР Ленур Ислямов в интервью радио «Крым Реалии» заявил, что не может связаться с Крымом, а обыски назвал реакцией на гражданскую блокаду Крыма.
Я только дозвонился до соседей. Соседи сказали, что такие вот действия проходят. Больше ни с кем не можем связаться, потому что связи с ними нет. Раз ты не принял правила игры Путина по Крыму, раз мало того, что не принял, еще не сидишь дома, а пытаешься сопротивляться, выражать свою позицию. Мало того, вот эту вот гражданскую блокаду, которую мы здесь сделали, как бы после которой нам говорили все, что это ерунда, и Крым это замечательным образом переживет, и все это здорово. Вот, пожалуйста, вы сейчас видите, как реагирует Россия.
Только что агентство «Крыминформ» сообщило, что следственное отдел управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации Ленура Ислямова. Напомним, с 20 сентября продолжается гражданская акция «Блокада Крыма». Ее участники не пропускают на территорию полуострова автомобили с продуктами и товарами. Бизнесмен Ленур Ислямов – один из активистов блокады. В Санкт-Петербург привезли останки погибших. 31 октября в Синайском полуострове упал российский авиалайнер, летевший из Египта в Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и членов экипажа погибли. Среди погибших было четверо граждан Украины. 1 ноября в России объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы. В этот день на площади Ленина в Симферополе крымские общественники провели акцию в память о погибших. 1 ноября перестал действовать льготный режим пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. Отныне находиться без разрешительных документов в России можно будет 90 дней из 180. До конца ноября у граждан Украины есть время для оформления правового или трудового статуса на территории России. Об этом сказал заместитель руководителя Федеральной миграционной службы России Владимир Яковенко.
В данном случае речь идет либо о приобретении патента, как уже говорилось выше, либо обратиться за временным убежищем, получить статус беженца или разрешение на временное проживание. Исключение будет сделано лишь для граждан, которые прибыли либо прибывают в экстренном порядке из юго-восточных областей Украины. Для них порядок пребывания остается прежним.
Это были новости. Я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте. В студии Павел Новиков. Это радио «Крым Реалии». В связи с тем, что Крым и Севастополь не перешли вместе с Украиной на зимнее время выхода в эфир для крымчан изменилось. Для слушателей на полуострове следующая важная информация. С понедельника по пятницу слушайте нас в 9:35 и 19:30. Для жителей материка время эфиров радио «Крым Реалии» остается прежним – 8:35 и 18:30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту krymreality@gmail.com. А если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, уважаемые радиослушатели, у нас в гостях сотрудники телеканала СТБ, съемочная группа, журналист Алена Лунькова и оператор Александр Хоменко. Он, кстати, крымчанин. На днях ребята вернулись из командировки в Россию, где освещали судебный процесс по делу украинской летчицы Надежды Савченко. В нашей стране Савченко народный депутат и герой. В России ее называют наводчицей и обвиняют в причастности к гибели корреспондента всероссийской телерадиокомпании в июне 2014 года. Мы попытаемся также связаться с Ленуром Ислямовым, дома, у которого сейчас проходят обыски, а также проходят обыски у сотрудников телеканала АТР, который находится в Крыму. Пока связи с ним нет, если будет, сразу же его включим. Итак, друзья, доброе утро, спасибо, что пришли в столь ранний час.
Доброе утро.
Вопрос такой. Вы поехали в командировку. Я, как там, журналист, неоднократно ездил в командировки за рубеж и понимаю примерно, как это организовывается. То есть это некая опись оборудования, которую вы с собой везете на официальном бланке. Вы прилетаете, там, соответственно, ну, тут на таможне все затаможиваете, там растаможиваете. И обычно проблем с этим не было. Судя по всему, у вас было как-то иначе.
На самом деле у нас было не иначе, у нас был стандартный пакет документов, который мы всегда ездим во все страны, в каждую командировку, и проблем никогда действительно не было. Не было даже проблемы с Россией. Но просто в прошлый раз мы летали самолетом, и это как-то все быстрее было, и правда никаких вопросов. А тут вот у нас получилось, что на одной таможне нас вообще не пустили, сказали, что слишком дорогое оборудование, нужно оформлять как 20-тонную фуру.
Подождите, то есть... Телекамеру нужно оформлять. Телекамеру, что там еще? Штатив, батарейки.
Микрофон, ну совсем.
Да. Вот это мелочь. Все как, значит, 20-тонная фура. Очень интересно. Ну, а сколько вы пробыли на этой таможне? Как долго вам пришлось ждать, пока вам сказали, не, ребята, не поедете в Россию?
На первой или на всех?
Хорошо. А, значит, была... Окей. Сколько времени вообще вам пришлось просидеть на границах?
Ну, учитывая то, что мы приехали на границу в 5 утра, в воскресенье, а пересекли границу мы в 4 часа дня в понедельник.
То есть это больше полтора суток?
Ну, где-то примерно.
Ну, мы из Киева выехали в субботу, да, попали в Донецк аж во вторник ночью. Донецк Российской Федерации.
Я понял. Так, у нас наконец-то есть связь с Ленуром Ислямовым. Он с нами на связи по телефону. Доброе утро, Ленур Ига.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня... Доброе можно назвать, да.
Вот действительно, я сегодня увидел ваш пост о том, что в 6 часов утра начались обыски у Буджуровой, начались обыски у ваших родителей и так далее. С чем это связано? Да. Есть ли какая-то свежая информация? Последнее, что мы знаем, что против вас возбуждено какое-то уголовное дело уже ФСБ.
Да, я так понял, что против Чубарова и против меня возбудили уголовные дела по экстремизму, терроризму и посягательству на... территориальную целостность России. Это такие очень тяжелые статьи, такие, которые не позволяют людям каким-то образом там проявлять какую-то другую позицию. Это такой показательный процесс с этими обысками для того, чтобы всем тем крымским татарам, которые держат связь сейчас с Украиной, которые держат связь с нами, показать, что ФСБ есть, и у России очень сильные силовые структуры, которые будут держать в напряжении всех тех, кто связан с Ислямовым и с Чубаровым.
Хорошо, но если вы хотя бы гражданский активист, вы один из организаторов гражданской блокады Крыма, Рифат Чубаров, глава Меджлиса, то журналистка Лидия Буджурова здесь при чем? Причем здесь экс-директор Эльзара Ислямова?
Мало того, Эльзара Ислямова все-таки еще генеральный директор «Лале» детского телеканала крымского татарского, который мне принадлежит. Естественно, поэтому она, естественно, как одна из активисток национального движения, хоть она сейчас и в Крыму, и активно сейчас не с нами, но она как бы как не уговаривала нас всех о том, что, может быть, нам надо как-то смягчить нашу позицию, естественно, это как бы на нас не повлияло. Но мы ей говорили о том, что рано или поздно, в любом случае, вот эта вот российская власть, она начнет давить всех крымских татар. Мы об этом говорили. Лилия Буджурова, она активист со стажем, так уже, она бывший член Меджлиса, и она тоже не совсем до конца разделяла ту позицию с гражданской блокадой, которую мы сейчас делаем, потому что она все-таки считала, что с Крыма уезжать не надо. Но даже ее, вот с ее позиции, Лилия Буджурова, все-таки это журналист со стажем и очень профессиональный журналист, та, которая пыталась каким-то образом сохранить телеканал, и пыталась договориться с теми же Аксеновыми, как бы ей противно это не было, как бы она после этого потом не плевала, все такое прочее, но она пыталась всячески каким-то образом сделать так, чтобы все-таки АТР и даже детский телеканал «Лале» хотя бы, чтобы они работали, чтобы не закрывали вот эти вот СМИ, которые есть сейчас в Крыму. Но это все бесполезно, я-то это понимал, потому что для меня это уже был очевидным фактом, что это бесполезно, бег по кругу. Вот. Но то, что сейчас обыски проходят, вот сейчас вот мне сообщили, что приехал на телеканал АТР в Крым, приехал там, вот часть телеканала у нас там все-таки находится, и приехал туда ОМОН сейчас, автобус ОМОНа. Буквально 2 минуты назад я получил такую информацию смс-кой. Я понимаю, что сейчас будет такой аксеновский отжим всего того, что есть у Ислямова. Это понятно. Я отдавал себе отчет в самом начале, когда шел на все эти дела. Потому что все эти договорники, которые есть с русскими, они ни к чему не приводят, не только у крымских татар, они по миру ничего не приводят, ни у кого. Абсолютно бесполезно. договора с Россией не стоят бумажки, на которой они написаны. И это не я сказал, а все-таки это давным-давно было сказано.
Ленур Эдемович, скажите, каковы ваши действия? Вы рассчитываете, что сможете защитить как-то свои права в Крыму? Или вот на этом борьба закончится, по крайней мере, там?
Не-не-не-не, как эта борьба закончится? Мы стоим на границе с Крымом здесь. Мы стоим здесь, рядом, буквально в 100 километрах. А мы стоим в 200 метрах от русских, здесь стоим. Мы вешали позавчера флаг России, вешали на нулевой точке Украины, так называемой псевдо-нулевой точке такой, да, которую мы вешали ее рядом с российским флагом. Мы подняли украинский флаг на 40 метров, подняли, сделали 3 на 5, шили, и крымско-татарский флаг подняли. И для того, чтобы они видели, что мы здесь, для того, чтобы они видели, что мы не уйдем отсюда, потому что там наш дом, в Крыму, и мы туда будем смотреть каждый день. Все активисты, которые здесь находятся. Никакими обысками там и чем-то еще нас не запугать. Как не запугали в свое время наших дедушек и наших прадедушек, которые здесь жили и будут жить дальше, в будущем. Это бесполезная история. Если они хотят, даже если мы умрем здесь, а мы умрем рано или поздно в любом случае, потому что здесь другого пути не будет. Мы имеем дело с очень серьезным врагом. Но после нас придут следующие, которые все равно эту землю отвоюют, даже если не будет при нашей жизни. То есть мы отдаем себе отчет, что мы делаем. Как бы радикально мы не выглядели сейчас.
Спасибо огромное. Ленур Ислямов, глава телеканала АТР, основатель телеканала АТР, был с нами на линии. Напомню, сегодня ФСБ проводит обыски в Крыму на территории телеканала АТР, а также у журналиста Лилии Буджуровой. А мы продолжаем нашу программу.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
А я напоминаю, это радио «Крым. Реалии». У нас в гостях сегодня съемочная группа телеканала СТБ. Журналист Алена Лунькова, оператор Александр Хоменко. Продолжаем ваш разговор о поездке в Россию с целью осветить, сделать сюжеты о суде над Надеждой Савченко. Вас продержали 1.5 суток. Пограничники, таможенники, ФСБ, кто это был?
Сначала это на одной границе это были таможенники, которые нас не пустили, у пограничников вопроса не было. Аннулировали нам только вот потом печать о въезде. Мы развернулись, проехали 100 километров на соседний пункт пропуска, и там вот только заехали. Я не знаю, правда, как бы я не хочу точно утверждать, но мне кажется, что не бывает так случайно. Вот только мы заезжаем, и сразу человек в гражданке подходит к нам и говорит: «Пройдемте».
Угу, пройдемте. Ой. Хорошо. Какие вопросы у них возникали? Ну,
у нас просто такая съемочная группа разношерстная. Вот Саша крымчанин, у меня львовская прописка, у водителя киевская прописка. И вот мне кажется, он каждого спрашивал вот поближе, там, у Саши спрашивал, да, Крым.
Ну да, меня спрашивал про Крым, как я отношусь к этой ситуации сложившейся, почему я уехал, спрашивал. Вот. Сначала было все так просто, а потом, когда меня уже второй раз вдвоем они опрашивали, там начались вопросы типа: а почему ты не был на Майдане, а как ты относишься к Майдану? Ну, то есть вот такие вот вопросы.
Ну, то есть через почти 2 года после начала этого самого Майдана какие-то органы в России все так же интересуют, почему сотрудник медиа там был или не был, и как к ним относятся. Это очень интересно. Хорошо. Вот что вы чувствовали, когда общались с силовыми структурами? Это была попытка давления, или они сами вас опасались и поэтому показывали зубы? Как это можно описать?
Ну, не думаю, что они опасались. Ну, лично у меня разговор с сотрудником ФСБ, который сначала сказал, что он просто пограничник. Я говорю: покажите ваши документы, я без этого не буду разговаривать. Он показал, там майор ФСБ. Я говорю: а, понятно. И после этого у нас стал такой разговор. Он мне задает вопросы, я ему, потому что отвечать на его вопросы ответами было, ну, как-то, ну, глупо, по крайней мере. Они все были с каким-то политическим подтекстом там. А вот правда Савченко засудит, ты считаешь, у нас несправедливо, да, все будет. Вот она убийца, но ее там, ну вот как, ну что на это отвечать?
Ну, у меня было смешнее, потому что меня опрашивал младший научный сотрудник, видимо. И он периодически спрашивал у меня, что он у меня еще не спросил.
Вот, поэтому у меня такая была ситуация. А что он успел спросить? Ну, кроме того, как вы относитесь к Майдану, почему не были, что там с Крымом? Что их интересовало?
Да, были ли в зоне боевых действий? Ну, интересовала биография, интересовала... где я жил потом, почему я переехал в Киев, какое у меня семейное положение, дети. Ну, то есть, практически все вот
он обо мне
спрашивал, кем работают, да. Мама, папа, я говорю, ну, как бы мама в Крыму, с папой не сложилось.
Окей, хорошо. Все-таки до места проведения судебных заседаний вы добрались, насколько я понимаю. Расскажите, каково журналисту работать, как журналисту освещать вот этот судебный процесс? Были ли какие-то ограничения? Были ли сложности там с допуском в здание? Вот это же все очень интересно.
С зданием допуска не было проблем. Единственное, что его там оцепляют. Каждое заседание, там очень много собирается полиции. И в самом здании работать, в общем-то, несложно, но единственное, что нас не пускают в сам зал заседания. Мы снимаем все через такую большую плазму, через такой монитор-экран. И как бы не очень это удобно. Только на 30 секунд пускают фотокорреспондентов сфотографировать Надежду вот перед самим заседанием.
То есть в зал, где проходит само судебное заседание, пресса не допускается?
Я могу зайти, но просто без камеры, без оператора сидеть слушать я могу. Ага. А работать как журналистом я не могу. Только в зале для прессы специальном.
В зале для прессы, откуда просто с экрана смотришь на это заседание. Хорошо. А возможность, я не знаю, там, взять какое-то блиц, там, хотя бы ответ на один вопрос получить у Надежды Савченко? Я так понимаю, что этого возможности не было вообще.
Ну как, вот когда зашли фотокорреспонденты, мы сказали, что мы тоже хотим пофотографировать. Взяли, Саша взял GoPro, я взяла телефон, и мы зашли как будто фотографировать, и тогда там, ну это единственный вариант был записать чуть-чуть ее голос вживую. То есть таким немножко... Хитрым путем можно.
Ну, журналисты, ты бывший львивский, конечно, конечно.
Я так понимаю, что по-другому там просто невозможно работать.
Ну, до самого здания даже тоже ж не сразу пустили. В день заседания нас же остановили сотрудники ДПС.
Так, которые... вы были злостными нарушителями еще и там.
Вот, мы едем. И это, вот после этого я перестала верить, что это какие-то совпадения, я себя накручиваю. Тут я поняла, что как бы, ну, так не бывает. Наш водитель пристегнутый, останавливает сотрудник ДПС, просит документы. Ему неудобно доставать документы. Он отстегивает, достает документы. Ну, там, показываем документы, спрашиваем причину остановки. Нам говорят, вы были не пристегнуты. Мы говорим, как мы были пристегнуты? А, ну, значит, ошибся. Ну, вообще, у нас операция «Анаконда». Ваши документы, не, как же не сказали, вызывают... Сомнения
в подлинности, да. Mm-hmm. Вообще началось все смешнее. Мы ехали, когда в суд, мы же не доехали 200 метров до него. И навстречу нам ехала машина ГИБДД, и было четко видно, что ГИБДДшник, который сидел рядом с водителем, он просто аж чуть не выпрыгнул из машины, показывал, вон они, ну, они тут же развернулись и нас остановили. То есть они нас искали.
Вы были в какой-то особой машине, на которой там большими буквами написано, что
киевские
это СТБ?
Киевские номера, я думаю, что это было.
Просто киевские номера?
Просто киевские номера. Киевские номера.
То есть без всяких опознавательных
табличка
знаков?
Табличка телеканала СТБ у нас была.
Да, табличка была, но
маленькая
как... на лобовом стекле.
Да, как техосмотр.
Я понял. Хорошо. Вы как журналисты, наверное, помните политические дела, которые были в Украине. Например, долгое время сидела Юлия Тимошенко. И как-то к ней вот освещение судебного процесса в Украине с Юлией Тимошенко и освещение судебного процесса с Надеждой Савченко, ну, к тому же они сейчас в одном блоке вообще, да, в России. Есть какие-то параллели, что-то похожее, что-то отличное? Как вам кажется?
Ну, наверное, все политические судебные процессы чем-то похожи, но я бы не сравнивала все-таки.
Хорошо, по работе именно журналистов. Вот доступ, возможность, там, я не знаю, получить комментарий, возможность доехать без ГИБДД до здания суда.
Нет, в Украине это было гораздо легче. Единственное, в чем лучше в России, там вот гораздо удобнее журналистам находиться. Я помню, как вот тут, да, у нас невозможно было, все стояли вот друг друга на головах, а там все-таки отдельный зал, даже чаем поют, угощают. Только вот в комфорте.
Комфорт, хорошо.
А в доступе, конечно, в Украине, я думаю, было легче.
Хорошо. Вот эта вся история с оценкой имущества, да, которое вы с собой завозили, вас приравняли к 20-тонной фуре, остановки там, людьми в штатском, разговоры по отдельности. Вот чего они добивались, те люди, которые так с вами вели? Ну, они же понимали, что если вы через все это таки доберетесь до суда, то вы потом сделаете зубастый какой-то материал и обо всем этом расскажете.
Ну, я думаю, мы и до этого делали зубастые материалы. И я не очень могла понять первоначально смысл нас не пускать, потому что в эти дни слушания были, ну, абсолютно какими-то незначительные были свидетели обвинения, и это было как бы не все не очень важно. Почему так... Я не могла очень долго этого понять. Но когда у нас начал Илья Новиков, который защитник Надежды Савченко, начал наши интересы защищать, когда нас уже забрали в участок все-таки перед заседанием, он объяснил это очень просто. Сделать все, чтобы украинским журналистам просто не очень хотелось ездить. Как бы, ну, там очень много проблем. Лучше там из Киева откуда-то покажем, что там происходит, чтобы отбить охоту ездить.
Отбить охоту ездить на судебное заседание в Российской Федерации.
Это единственное логическое объяснение, потому что там, если Плотницкий приехал, допустим, туда как свидетель, я понимаю, а были там какие-то работники отеля, где Савченко держал. То есть незначительные были люди в этот день.
Каких-то ключевых свидетелей, было, фигурантов, да, там просто
абсолютно
не было.
Угу. Но и там было много других журналистов, ваш «Радио Свободы» журналист, это, ну, как бы, ничего закрытого, там, что нам нельзя было показать, там не происходило.
Ну, тем более, что снять это все равно невозможно, только с телевизора, поэтому я вообще не понимаю. Ну.
Но, наверное, так и есть. Хорошо. Смотрите, сейчас в скором времени будет очередное заседание по делу Надежды Савченко. Вы планируете ехать на следующих?
Вот сегодня уже, ну, заседания, они не прекращаются. Это они там три раза в неделю проходят. Но мы планируем вот через 2-3 недели мяч перейдет на сторону уже защиты Надежды Савченко. И там должно быть гораздо интереснее. Там уже и Вера Савченко будет. Вот на эти вот заседания
то
мы уже поедем.
Основной вопрос был, вы после того, как вас третировали, доставали, преследовали ФСБшники, вам эта охоту не отбила?
Ну, наоборот, это же еще интереснее.
Хорошо. Сложный, наверное, вопрос, но какой-то вопрос личной безопасности у вас не вставал по этому поводу? Ну, все-таки такие серьезные службы так серьезно к вам подходят. За свою какую-то безопасность не было страшно?
Ну, мне кажется, что вот, ну, как-то им невыгодно было бы, ну, за что, как бы, да, притянуть за уши, ну, мне кажется, это не очень выгодно, ну,
на информационной точке зрения. Что просто, если было что нам предъявить какие-то обвинения, то у них, наверное, они бы это сделали сразу, поскольку...
Хотя, учитывая тоже Надежду Савченко,
да. Просто у них ничего не было.
Хорошо, у них ничего не было, а если представить себе какие-то, ну, не знаю, вы как-то для себя продумывали, там, я не знаю, меры соблюдения собственной безопасности, если это окажется не официальные структуры, да, а какие-то непонятно кто, случайные люди, вежливые, но с бейсбольной битой.
Ну, вот об этом я не думала. Единственное, что вот когда нас проверяли и пытались всех по разным местам развести, вот тогда мы собрались вместе, я говорю, так, все смотрим, чтобы нам ничего не подкинули, один за машиной, другой за вещами, третий за документами. Это была вот единственная там предосторожность какая-то.
Не встречались с вот этими парамилитарными российскими структурами, типа там самообороны, казачества, вот там уже в том Донецке, Ростовской области?
Вот в этой командировке нет, предыдущие были, сам суд охраняли казаки, которых якобы городская власть попросила помочь. Но они как-то вот, они просто рассказывали о своих подвигах, как они ездили в самопровозглашенные ЛНР, и как они там воевали, и как бы они даже нам, мне кажется, не очень понимали, что мы украинский телеканал. Они просто вот кичились своими псевдоподвигами.
Ну, по крайней мере, вы получили информацию с той стороны, ну, о том, как они героически воевали за самопровозглашенную ЛНР. Очень интересно. Хорошо. Последний, наверное, вопрос. Как, по вашему ощущению, вы давно ведете, как журналисты, дело Надежды Савченко, следите за ним. Как, по вашему ощущению, сколько будет длиться этот судебный процесс? К чему он приведет, по-вашему?
Ну, по нашим расчетам, сколько там осталось? Еще 12 свидетелей обвинения, плюс у защиты только сестра Надежды Савченко, Вера Савченко, и там письменные какие-то доказательства. Поэтому где-то конец ноября, начало декабря, я думаю, уже будет приговор.
То есть приблизительно через месяц, по вашим ощущениям, может быть приговор. Ну и вторая часть вопроса, а каким может быть этот приговор?
Мне кажется, он уже где-то есть, где-то уже написан, судя по поведению судей. Да, то есть, ну, как бы видно, как они дают все полномочия и все возможности прокурорам, и как они просто издеваются над защитой и над теми, кто поддерживает. Но в прошлый раз, допустим, мне судья запретил улыбаться в суде, потому что нельзя улыбаться в суде.
Так, еще раз, я сейчас попрошу повторить. Вам судья официально в ходе судебного заседания запретил в суде,
да, допрашивали
улыбаться.
Боевика ЛНР, который говорил, ну, мне кажется, что у меня здоровая психика, я не могла не улыбнуться. Он рассказывал, они там же все подводят в 10 часов, на самом деле, приняли Надежду Савченко, а по версии обвинения в 12, чтобы совпало, что она точно вот была виновна в этой смерти журналистов российских. И один из боевиков рассказывал, что у него есть часы дедушки, которые не работают, но он их все равно носит, потому что это память. И вот по этим часам, которые не работают еще со Второй мировой мировой войны, он определил, что было 12 часов дня, когда Надежду брали в плен. Но это меня улыбнуло, мягко говоря. Судья сделал замечание, поднял и сказал, что запрещено
улыбаться. По неработающим часам. Шикарно. Огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Я напомню, это радио «Крым Реалии». У нас в гостях были журналисты телеканала СТБ, точнее, журналист и оператор Алена Лунькова и Александр Хоменко. Услышимся.